Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Далее в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Ивана Бунина. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Филона Александрийского. Представление Филона, греческая философия и библейская мудрость в конечном счете имеют один и тот же источник – божественный разум, логос.
Да, иначе Филон оказался бы в очень сложном положении. На каком основании Филон прибегает к услугам не иудейских мыслителей? Как он смеет пользоваться работами Платона, Гераклита, стоиков для истолкования Священного Писания? Как можно использовать язычников для понимания божественного откровения? Для Филона Александрийского это возможно потому, что источником любого знания, любой мудрости является Бог. Отличие Священного Писания от греческой философии состоит в том, что Священное Писание дано людям непосредственно Богом, а греческая философия дана людям Богом же, но через человека. Через посредство человеческого разума. И поэтому мы вполне можем прибегать к услугам греческих философов, к их наиболее правильным, истинным высказываниям, потому что понимаем, что то, что у греков истинного, то было получено ими благодаря божественной помощи.
Виктор Петрович, ну как же Бог сообщал истинное знание грекам? Ведь они к Богу-то не стремились, они искали знания, они искали мудрости.
И поклонялись языческим богам, добавлю я. Филон для того, чтобы объяснить этот сложный вопрос, вводит понятие логоса. Дело в том, что согласно Филону Александрийскому, Бог полностью и абсолютно непознаваем. Он, как бы мы сказали сейчас, совершенно трансцендентен миру. О нем можем говорить только лишь на языке отрицательного, апофатического богословия. Поэтому любое познание Бога, собственно Бога, оно невозможно. Ну, здесь Филон Александрийский вполне следует традиции ветхозаветной религии и даже, можно сказать, традиции современного иудаизма, который даже слово «Бог» запрещает писать. Мы не то что познать Бога, мы даже в имени Его не можем выразить. И здесь Филон является вполне последовательным евреем и иудеем. Но Бог являет себя миру через некую силу, которую Филон именует логосом. Вот это понятие логоса как силы Божией играет в философии и вообще в учении Филона Александрийского центральную роль.
Ну, напомним, что логос – это не только слово, как дается в синодальном переводе, а это разум.
Да. Логос – это греческое слово, которое в дословном переводе с греческого на русский язык означает «разум». И именно вот этот разумный смысл в это слово вкладывает Филон Александрийский. Бог являет себя миру посредством некоего разумного начала. И это разумное начало, конечно, это не сам Бог. Это есть некоторая сила. Филон Александрийский использует термины, находя их в Ветхом Завете. Один раз он даже пишет, что это есть Сын Божий. Он пишет о Логосе как о первосвященнике, как об архангеле. Это слова, взятые им из Священного Писания. Он пишет о Логосе как о гармонии мира, как о разумном начале. Это слова уже из греческой философии. Понятие Логоса для Филона Александрийского является очень важным понятием, которое объединяет религиозное и философское понимание и мира, и Бога. Логос – это сила, которая упорядочивает мир. И поэтому, глядя на мир и видя в нем порядок, мы постигаем логос Божий.
А можно здесь понимать логос в таком платоновском понимании, как идея?
Мы уже говорили о том, что для Филона нет большой разницы, какую философскую систему он привлекает для обоснования своих положений. Иногда Филон пишет, что логос – это мир божественных идей, явно беря здесь в поддержку Платона. Иногда он говорит о логосе как об упорядочивающей, гармонизирующей силе, пронизывающей весь мир, приводящей его в единство, явное влияние стоиков. Иногда он говорит о логосе на языке религиозном, на языке Священного Писания, как об архангеле, Сыне Божьем, первосвященники и так далее.
Виктор Петрович, а можно ли так сказать, что обоснование наличия логоса для Филона так же необходимо, как это было в свое время необходимо ввести это понятие для Плотина, понятие единого, которое является первоисточником всего?
Понимаете, Филон не оставил после себя философской системы, из которой мы сделали бы некоторый вывод, какую роль играет логос в его системе, или отправной точкой, или пунктом, к которому он приходит на основании каких-то размышлений. Здесь сказать, наверное, сложно. Но я думаю, что логос играет для Филона двойную роль. Конечно же, отправной точкой для Филона является Священное Писание. Как верующий человек, Филон не сомневается в истинности Священного Писания. Но как мыслящий еврей, как философ, Филон хочет понять Священное Писание. Но при этом он хочет понять и наш мир, хочет понять окружающий нас мир, хочет узнать смысл своей собственной жизни, хочет понять человека. Филон – это не просто верующий ортодоксальный иудей, это философ. Поэтому Филона привлекают вот эти мысли Платона, которые приводят Платона к выводу о существовании мира идей. Филону очень нравятся мысли стоиков, которые доказывают существование Бога на основании того, что наш мир удивительно гармоничен и прекрасен. И Филон связывает эти идеи стоиков Платона с одной стороны и Священного Писания с другой стороны, показывая, что да, есть непознаваемый Бог, давший нам откровение, есть мир, который мы познаем, и связывает все это логос, благодаря которому мы, с одной стороны, получаем божественное откровение, а с другой стороны, мы приходим к выводу о существовании логоса же посредством познания окружающего нас мира. И поэтому логос действительно является центральным положением в учении Филона Александрийского, которое, с одной стороны, показывает, что Бог открывает себя человеку в Священном Писании посредством логоса. А с другой стороны, мы можем прийти к выводу, к философскому выводу о существовании логоса посредством познания окружающего нас мира. Поэтому логос – это и религиозное понятие, и результат философского учения. Поэтому действительно это связующее звено религиозно-философского учения. Поэтому действительно вы правы, что это центральный момент. Но, наверное, не исходный. Исходными для Филона являются, с одной стороны, Священное Писание и философский поиск. А логос связывает философию и Священное Писание.
Виктор Петрович, а какие философские аргументы Филон выдвигает в пользу существования логоса?
Филон часто просто повторяет то, что он прочитал в античных книгах. Для Филона ближе, наверное, все же стоики, которые указывали на существование Бога, исходя из познания нашего мира. Также и Филон часто говорит, что логос существует, иначе невозможно объяснить гармонию мира. Ведь мир гармоничен, в нем все так удивительно пригнано друг к другу. Вот как в том фрагменте, который мы недавно зачитывали. Геометрия, арифметика, музыка – это такие науки, которые показывают, что мир удивительно гармоничен и разумен. Неужели возможна его разумная организация без того, чтобы не существовало некоторое же и разумное, то есть логосное начало? С другой стороны, этот логос может быть только один, потому что наш мир один. Эта гармоничность, она связывает мир в одно космическое начало. Значит, и логос может быть тоже только одним. С другой стороны, аргументы Платона о том, что существует мир идей, потому что мир наш познаваем, а познание мира невозможно без того, чтобы не существовали некоторые умопостигаемые сущности в ином нематериальном мире. Это также весьма близко к Филону. Филон не выдвигает ничего нового. Он просто повторяет те аргументы, которые он взял у Платона, стоиков и других мыслителей. Но при этом он также и подчеркивает невозможность познания всего, к чему мы стремимся. Вот весьма интересным является трактат Филона об опьянении. Речь идет об известном эпизоде из жизни Ноя. Известно, что когда Ной насадил виноград и, впервые собрав урожай, сделав из него сок, выпил и опьянел. Вот в чем смысл этого опьянения, спрашивает Филон. И отвечает: опьянение показывает невозможность человеку посредством своих собственных познавательных способностей познать истину. И в этом трактате Филон Александрийский приводит 9 из 10 тропов Энесидемы. Такое впечатление, что, будучи в нетерпении использовать этот замечательный философский арсенал, он выхватил у пишущего Энесидема эти 9 тропов, не дожидаясь 10-го, чтобы вставить в свой трактат. Наконец-таки он увидел те философские аргументы, которые показывают непознаваемость Бога и сотворенного им мира.
Но, с другой стороны, эта идея, что называется, витала в воздухе, потому что и Плотин также показывает своей философии, что действительно невозможно дать исчерпывающий ответ. Все равно идея Бога, она превыше нашего познания.
Кстати говоря, просто одна небольшая мысль. Плотин учился у Аммония Саккаса в Александрии. Филон жил и писал в Александрии. И среди историков философии имеет распространение простая мысль, что идею непознаваемости Бога Плотин через Аммония Саккаса взял у Филона Александрийского. Эта мысль, конечно же, не имеет никакой доказательной силы, но тем не менее я решил об этом сказать для того, чтобы показать роль Филона в формировании того интеллектуального климата Александрии.
Напомню, что Филон был гораздо старше Плотина.
Да, лет на 200. И поэтому идеи Филона ко времени, когда жил Плотин, получили уже достаточно большое распространение, благодаря в том числе и работам некоторых христианских философов, например, Климента Александрийского, о котором мы поговорим в одной из следующих передач.
Виктор Петрович, а не получается ли так, что Логос – это второй бог?
Нет, ни в коем случае. Филон Александрийский никогда не говорит, что Логос – это бог. Самое большее, на что он решается сказать, что это Сын Божий. Кстати говоря, вот эти слова позволили такому радикальному атеисту, как Энгельс, сказать, что истинным создателем христианства является Филон Александрийский.
Ну да, ведь потому что иудеи-то отрицали мессианскую роль Господа.
Да, а у Филона Александрийского, получается, в арсенале имеется весь понятийный аппарат. Бог – Отец, Бог – Сын, как Логос, тот же самый Логос, учение о котором мы читаем в самом начале Евангелия от Иоанна. И Энгельс делает вывод, что вот истинный отец христианства – это Филон Александрийский, который вместе с идеями Сеники, римского стоика, учившего о нравственной стороне нашей жизни, вот отсюда и возникает христианство. Конечно же, это полная чушь, но, между прочим, вопрос этот стоял и среди христианских богословов. Какое отношение имеет Логос Филона Александрийского к Логосу Евангелия от Иоанна?
Ну да, потому что если мы в христианском понимании смотрим на этот вопрос, то здесь совершенно все ясно, потому что Бог Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но ведь иудеи не так мыслили.
Конечно, и тот смысл Логоса, который мы встречаем у Филона Александрийского, далек от христианского понимания в смысле вочеловечения второй ипостаси Бога, то есть Иисуса Христа. Но, тем не менее, какая-то близость все же есть. И почему апостол Иоанн употребляет слово «логос» в отношении ко второй ипостаси, я, наверное, не рискну дать ответ.
Еще раз хочу обратить внимание на то, что все-таки логос он воспринимает не как вторую ипостась Святой Троицы, как мы это понимаем в христианстве.
Да, когда Филон Александрийский говорит о том, что Логос – это Сын Божий, то ни в коем случае нельзя трактовать это в христианском духе. Сын Божий означает, что это не Бог. Означает то, что Логос сотворен Богом. Это есть некоторое сотворенное Богом духовное начало. Некоторый единый мир идей, единая сила – действующая на наш мир и упорядочивающая его.
А можно сказать, что Логос – это эманация Бога, если использовать термины Плотина?
Нет. Все-таки Филон Александрийский, как правоверный иудей, креационист. Он четко верит в то, что Бог сотворил мир за 6 дней. Причем число 6 он также толкует в пифагорейском смысле. Он идеями Пифагора не чурается. Он говорит о том, что не случайно 6 дней, потому что 6 – это священное число. 1 + 2 + 3 = 1 умножить на 2 умножить на 3. Это единственное число, где сумма его частей равна произведению его частей. Поэтому Бог творит мир за 6 дней. Творит мир, конечно же, из ничего, из небытия. Творит создавая вместе с миром и время, поэтому до мира ничего не было. Конечно, это сотворение разовое, однократное, никакая не эманация. Здесь Филон старается быть более, так сказать, ортодоксальным, чем вы могли бы его представить. Хотя часто Филон прибегает и к таким образам, которые весьма и весьма могут показаться странными для правоверного иудея. Так, например, грехопадение человека. Он понимает вполне в таком в платоновском смысле, как вселение души в тело. Вот кожаные одежды, которые одевает Бог человека после того, как Адам и Ева совершили первородный грех, это символизирует собой тело, в которое вселяется душа. Чистый платонизм, конечно же, далекий от христианства.
Ну да, и то, что тело есть гробница души, и это источник зла.
Да, все это также близко Филону Александрийскому. Отсюда, кстати, вытекает его очень серьезный аскетизм, такое вот стремление подчинить тело душе, избавиться от излишних телесных страстей. Все это свойственно Филону, его строгому жизненному аскетизму. В этом же смысле Филон Александрийский толкует и бегство евреев из Египта, в том смысле, что истинная религия показывает, как душа освобождается от тела. То есть задача человека все же освободить душу от тела. Ни о каком единстве души и тела в смысле христианском, в смысле воскресения тела, конечно же, Филон даже и помыслить не может. И бегство евреев от Египта символизирует освобождение души от телесных оков, от телесной, можно сказать, могилы, гробницы.
Изучая Филона, мы все время обращаем внимание на такую особенность, что он себя позиционирует как иудейский философ, который основывается на иудаизме. Он все время подчеркивает, что он стоит в рамках еврейской традиции. Но при этом мы видим, что часто он выходит из этих рамок.
Ну, потому что Филон – философ. Как философ, Филон не может не выходить из узких рамок жесткой ветхозаветной традиции. И именно поэтому его последующая уже иудейская традиция и не приняла. Такая вот широта взглядов, такой вот подход необычный, аллегорический, небуквальный подход к пониманию Священного Писания оказался несвойственным дальнейшей иудейской традиции. И Филон Александрийский оказался гораздо более близок христианским философам. Именно Александрия стала дальнейшим центром христианского богословия, центром, где Священное Писание принято было толковать в аллегорическом ключе. Кирилл Александрийский, Афанасий Александрийский, Климент Александрийский, Ориген – эти имена знакомы любому более-менее грамотному христианину. И я убежден, что именно Филон Александрийский явился одним из основоположников того духа Александрийского богословия, который подарил нам этих замечательных православных богословов.
На этом мы закончили изучение Филона Александрийского. И в следующий раз мы уже перейдем к изучению христианских философов и начнем с Устина Философа. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня в рамках христианского анализа романа Бунина «Жизнь Арсеньева», можно даже сказать «испытание автора христианским», мы попробуем понять, что для него есть понятие русского и как он его для себя определяет. Много для этого понимания может дать нам первая глава второй части, описывающая семейство некоего просола, у которого квартирует поступивший в городскую гимназию герой. Читаем. «Гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма нередко. Гордость чем? Тем, конечно, что мы, ростовцевы, русские, подлинные русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которая и есть настоящая русская жизнь, и лучше которой нет и не может быть, ибо ведь скромна-то она только с виду, а на деле обильна, как нигде. Есть законное порождение исконного духа России, а Россия богаче, сильнее, праведней и славнее всех стран в мире». Да и одному ли ростовцеву присуща была эта гордость? Впоследствии я увидал, что очень и очень многим, а теперь вижу и другое. То, что была она тогда даже некоторым знаменем времени, чувствовалось в ту пору особенно и не только в одном нашем городе. Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как бы то ни было, знаю точно, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознания ее. Поле моих отроческих наблюдений было весьма нешироко. И однако то, что я наблюдал тогда, было, повторяю, показательно. Да, впоследствии я узнал, что далеко не один ростовцев говорит в таком роде. То и дело слышал эти мнимо смиренные речи. Мы, мол, люди серые. У нас сам государь Александр Александрович в смазных сапогах ходит. А теперь не сомневаюсь, что они были весьма характерны не только для нашего города, но и вообще для тогдашних русских чувств. С игры то и дело срывались, слова часто не вязались с жизнью, одно чувство нередко сменялось другим, противоположным. Но что все-таки преобладало? Ростовцев сказал однажды, указывая на оконный косяк, где были сделаны им какие-то пометки мелом. «Что нам векселя? Не русское это дело». Вот в старину их и в помине не было. Записывал торговый человек, кто сколько ему должен. Вот вроде этого, простым мелом на притолке. Пропустил должник срок в первый раз. Торговый человек вежливо напоминал ему о том. Пропустил другой, остерегал. «Ой, мол, смотри, не забудь и в третий раз, а то возьму, да и сотру твою пометку. Тебе, мол, тогда дюже стыдно будет». Таких, как он, конечно, было мало. По роду своих занятий он был кулак. Но кулаком себя, понятно, не считал, да и не должен был считать. Справедливо называл он себя просто торговым человеком, будучи не чета не только прочим кулакам, но и вообще очень многим нашим горожанам. Он, случалось, заходил к нам своим нахлебникам и порой вдруг спрашивал, чуть усмехаясь. «А стихи вам нынче задавали?» Мы говорили: «Тень высокого старого дуба голосистая птичка любила, на ветвях переломанных бурей она кров и покой находила». Но это ничего, приятно, мило. А вот вы прочитайте, Энти, про всеночную и под большим шатром. И я смущенно начинал. «Приди ты немощный, приди ты радостный, звонят ко всеночной, к молитве благостной». Он слушал, прикрывая глаза. потом я читал Никитина. «Под большим шатром голубых небес вижу даль степей расстилается». Это было широкое и восторженное описание великого простора, великих и разнообразных богатств, сил и дел России. И когда я доходил до гордого и радостного конца, до разрешения этого описания, «Это ты, моя Русь державная, моя Родина православная», Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. «Да, вот это стихи», — говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. «Вот это надо покрепче учить. И ведь кто писал-то? Наш брат, мещанин, земляк наш». «Прочие торговые люди нашего города», — добавляет Буин, «и большие, и малые были, повторяю, не ростовцевы. Чаще всего только на словах были хороши. Немало в своем деле они просто разбойничали, норовили содрать живого и мертвого, обмеривали и обвешивали, как последние жулики, лгали и облыжно клялись без всякого стыда и совести, жили грязно и грубо, злословили друг на друга, чванились друг над другом, дышали друг к другу недоброжелательством и завистью походя, над дураками и дурочками, калеками и юродивыми, которых в городе шлялось весьма порядочно, потешались с ужасной бессердечностью и низостью, на мужиков смотрели с величайшим и ничуть не скрываемым презрением, объегоривали их с какой-то бесовской удалью, ловкостью и веселостью. Да не очень святы были и другие сограждане Ростовцева. Всем известно, что такое был и есть русский чиновник, русский начальник, русский обыватель, русский мужик, русский рабочий. Но ведь были же у них и достоинства. А что до гордости России и всем русским, то ее было, еще раз говорю, даже в излишестве. И ни один ростовцев мог гордо побледнеть тогда, повторяя восклицание Никитина. «Это ты, моя Русь державная». Или, говоря про Скобелева, про Черняева, про царя-освободителя, слушая в соборе из громовых уст златовласого и златоризного диакона поминовение благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего Александра Александровича, почти с ужасом прозревая вдруг, над каким действительно необъятным царством всяческих стран, племен, народов, над какими несметными богатствами земли и силами жизни, мирного и благоденственного жития высится русская корона. Конец цитаты. Все сказанное вроде бы и верно, но при этом все-таки чувствуется некая дистанция, отделяющая повествователя от русского народа. Недаром же так косится на него ростовцев, чувствующий эту чуждость его исконно русскому при первой же встрече. Ну вот несколько далее, при описании народных чувств, тоже, в общем-то, чуждых повествователю, например, привязанности к своему государю и восприятия его как обладателя высшего, непостигаемого умом положения народом, здесь Бунин как нигде более точен и объективен. Читаем. «Теперь ведь и представить себе невозможно, как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался идти против царя, образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром II и даже убийство его, все еще оставался образом земного бога, вызывал в умах и сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «социалист», в нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие всяческого злодейства». Когда пронеслась весть, что социалисты появились даже и в наших местах, братья Рогачевы, барышни Субботины, это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа. Конец цитаты. Может быть, это, в общем-то, редкая у Бунина правильность восприятия, в полной мере проявившаяся затем при написании «Окаянных дней», объясняется влиянием на него отца, у которого даже при увлечении его духом времени все-таки сохранялось в этом отношении чувство, близкое к народному. Читаем далее. Событие это даже отца ошеломило. Отец наш был человек вовсе не темный, не костный и уж далеко не робкий во всех отношениях. Много раз слыхал я в детстве, с какой дерзостью называл он иногда Николая I Николаем Палкиным Бурбоном. Однако слышал я и то, с какой торжественностью и столь же искренно произносил он на другой день совсем другие слова. «В бозе почивающий государь-император Николай Павлович. У отца все зависело от его барского настроения. И что все-таки преобладало?» И потому даже и он только руками растерянно разводил, когда схватили этого юного и бородатого грузчика. «Несчастный Федор Михайлович», — с ужасом говорил он про его отца, — «вероятно, этого голубчика казнят. Даже непременно казнят», — говорил он со своей постоянной страстью к сильным положениям. «Да и по делам. Очень жалко старика, но церемониться с ними нечего. Этак мы и до французской революции достукаемся. И как я был прав, когда твердил, что, попомните мое слово, будет этот крутолобый, угрюмый болван острожником, позором всей своей семьи. И вот такой же позор, ужас, вдруг свалился на нашу семью», – пишется далее. «Как? Почему? Ведь уж брата-то никак нельзя было назвать крутолобым, угрюмым болваном. Его преступная деятельность казалась еще нелепее, еще невероятнее, чем таковая же барышень Субботиных, которые, хотя и принадлежали к богатому и хорошему дворянскому роду, все-таки просто могли бы быть сбиты с толку по своей девичьей глупости какими-нибудь Рогачевыми». Конец цитаты. Это констатация явления насчет брата. А вот версия предпосылок его возникновения. Ах, это вечная русская потребность праздника. Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью. Не просто наслаждения, а именно упоения. Как тянет нас к непрестанному хмелю, к запою. Как скучны нам будни и планомерный труд. Россия в мои годы жила жизнью необыкновенно широкой и деятельной. Число людей работающих, здоровых, крепких, в ней все возрастало. Однако разве не исконная мечта о молочных реках, о воле без удержу, о празднике была одной из главнейших причин русской революционности? И что такое вообще русский протестант, бунтовщик, революционер, всегда до нелепости отрешенный от действительности и ее презирающий, ни в малейшей мере не хотящий подчиниться рассудку, расчету, деятельности невидной, неспешной, серой? Как? Служить в канцелярии губернатора? Вносить в общественное дело какую-то жалкую лепту? Да ни за что. Карету мне, карету. Конец цитаты. Лучше, пожалуй, не скажешь. Интересно продолжение этой линии, определяемой дальнейшим развитием в заданном направлении личности смутьяна-брата и связанных с ним прочих революционеров, соприкасающейся, как мне кажется, с жизнью и верованиями главного героя. Да и не только с этим, с отношением его, например, к народу, хотя он сам это и отрицает. Тем не менее, в романе «Среда брата» – это единственная среда, в которую он более или менее вписан. Читаем далее. «Известно, что это была за среда, как слагалась, жила и веровала она. Замечательнее всего было то, что члены ее, пройдя еще на школьной скамье все то особое, что полагалось им для начала, то есть какой-нибудь кружок, затем участие во всяких студенческих движениях и в той или иной работе, затем высылку, тюрьму или ссылку, и так или иначе, продолжая эту работу и потом, жили, в общем, очень обособленно от прочих русских людей, даже как бы и за людей не считая всяких практических деятелей, купцов, земледельцев, врачей и педагогов, чуждых политике, чиновников, духовных, военных и особенно полицейских и жандармов, малейшее общение с которыми считалось не только позорным, но даже преступным, и имели все свое особое и непоколебимое. Свои дела, свои интересы, свои события, своих знаменитостей, свою нравственность, свои любовные, семейные и дружеские обычаи и свое собственное отношение к России». Отрицание ее прошлого и настоящего и мечту о ее будущем, веру в это будущее, за которое и нужно было бороться. В этой среде были, конечно, люди весьма разные, не только по степени революционности, любви к народу, и ненависти к его врагам, но и ко всему внешнему и внутреннему облику. Однако, в общем, все были достаточно узки, прямолинейны, нетерпимы, исповедовали нечто достаточно несложное. «Люди – это только мы, да всякие униженные и оскорбленные. Все злое направо, все доброе налево. Все светлое в народе, в его устоях и чаяниях. Все беды в образе правления и дурных правителях. И дурных правителях, которые почитались даже за какое-то особое племя. Все спасение в перевороте, в конституции или республике». И несколько далее. «Я не был правее их в общем, то есть в своей легкомысленной революционности, в искренней жажде доброго, человечного, справедливого. Но я просто не мог слушать, когда мне даже шутя, а все-таки, разумеется, наставительно, напоминали. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Когда у меня внедряли эту обязательность, когда мне проповедовали, что весь смысл жизни заключается в работе на пользу общества, то есть мужика или рабочего, я из себя выходил. Как я должен принести себя в жертву какому-нибудь вечно пьяному слесарю или безлошадному Климу? Да и Климу-то не живому, а собирательному, которого в жизни замечают так же мало, как любого едущего по улице извозчика. В то время как я действительно любил и люблю некоторых своих батуринских климов всем сердцем и последнюю копейку готов отдать какому-нибудь бродячему пильщику, робко и неловко бредущему по городу с мешком и пилой за плечами и застенчиво говорящему мне, нищему молодому человеку, наивную и трогательную глупость. Работки у вас, Барчук, не найдется какой?» Конец цитаты. Или в тему еще один эпизод, одинаково много говорящий и о нравственности революционеров, и о нравах и настроениях эпохи, в которой они жили. Привожу его только потому, что он послужит мне мостиком к переходу к следующей теме, которую я краем намерен далее затронуть. Читаем. А вторая новость была еще неожиданней. Брат совсем потерялся, сообщая ее. «Прости, что я скрывал это. Я не хотел и теперь не хочу, чтоб об этом знали наши. Дело в том, что я женат. Не церковно, конечно. Она даже продолжает ради ребенка жить вместе с мужем. Но ты понимаешь меня. Теперь она в Харькове. Завтра уезжает. Переодевайся и поедем сейчас к ней. Она тебя знает и заранее любит». Самое характерное здесь – это фраза «Но ты понимаешь меня». И далее. «И он поспешно рассказал мне свою историю. Она была из богатой и родовитой семьи, но росла в страстных, свободолюбивых и народнических мечтах. Рано вышла замуж, чтобы начать рука об руку с любимым человеком жить только для народа, в борьбе за народ. Любимый человек, став благодаря ей человеком богатым, скоро остыл ко всем своим прежним стремлениям. Меж тем, как для нее эти стремления были столь святы, дороги, с самых ранних лет мучили ее, счастливую, такой болью за свое собственное счастье среди всех народных несчастий и таким стыдом даже за красоту свою, что она однажды пыталась себя изуродовать, сжечь серной кислотой себе руки, которыми все чересчур восхищались». С братом она встретилась на юге. Он тогда скрывался, жил под чужим именем. Поняв свою любовь к нему, она в отчаянии кинулась в море. Спасена была только случайно, рыбаками. Конец цитаты. Разрешается участь брата за счет вот какого обстоятельства. Мать в это время дала Богу во спасение брата мельком, как и все в этой области, отмечает повествователь, обет вечного поста, которые она и держала всю жизнь, вплоть до самой своей смерти, с великой строгостью. И Бог не только пощадил, но и наградил ее. Через год брата освободили и к ее великой радости выслали на трехлетнее жительство в Батурине под надзор полиции. Конец цитаты. Это последний эпизод романа, где присутствует живое православное чувство. Еще раз, правда, уже ближе к его концу, снова зайдет повествователь в храм великим постом, но только затем, чтобы увидеть его пустоту и отметить, как надоедливо однообразное постовое богослужение. А ведь когда-то он им восхищался, какое-то время нуждался даже в нем. Куда все это ушло? Хоть немного зная наклонности Бунина, нетрудно догадаться, куда. И под конец совсем немного о любовной линии героя жизни Арсеньева, занимающей последнюю ее четверть. Любовь эта, как нетрудно догадаться читателю предыдущих произведений Бунина, это определенного свойства любовь, потребительского, я бы даже сказал, плана. Не тратя многих слов для ее характеристики, приведу хотя бы вот такое рассуждение героя. «Когда мы были в Батурине, брат Николай говорил: „Жаль мне тебя от души, рано ты поставил крест на себе“. Но никакого креста я на себе не чувствовал. Службу свою я опять считал случайностью, смотреть на себя как на женатого не мог. Однако мысль о жизни без нее привела бы меня теперь в ужас, но и возможность нашей вечной неразлучности вызывала недоумение. Неужели впрямь мы сошлись навсегда, и так вот будем жить до самой старости, будем, как все, иметь дом, детей? Последние дети, дом представлялось мне особенно нестерпимым. „Вот мы с тобой повенчаемся“, — говорила она, мечтая о будущем. „Все-таки я этого очень хочу. И потом, что может быть прекраснее венчания? У нас, может быть, будет ребенок. Разве ты не хотел бы?“ Что-то сладкое и таинственно сжимало мне сердце, но я отшучивался. Бессмертные творят, смертные производят себе подобных. „А я?“ – спрашивала она. „Чем же я буду жить, когда пройдет наша любовь, молодость, и я стану больше не нужна тебе?“ Это было очень грустно слушать, но и я горячо говорил: „Никогда ничего не пройдет, никогда ты не перестанешь быть мне нужна“. Теперь уже я, как прежде в Орле она, хотел быть любимым и любить, оставаясь свободным и во всем первенствующим. Да, больше всего трогала она меня в тот час, когда, заплетя на ночь косу, подходила ко мне поцеловать меня на прощание, и я видел, насколько она, без каблуков, меньше меня, как она смотрит мне в глаза снизу вверх. Сильнее всего я чувствовал к ней любовь в минуты выражения наибольшей преданности мне, отказа от себя, веры в мои права на какую-то особенность чувств и поступков. И несколько ниже. „Бежит, обтянутая синей запаской у пояса, и трясутся под полотном трепещущие груди, а лишенные обуви ноги, обнаженные до колен, кровью и здоровьем играют. Каких только за не было тут, и мог ли я отказаться от них? Я думал, кроме того, что они вполне соединимы с ней. Я под всякими предлогами внушал ей одно: живи только для меня и мной, не лишай меня моей свободы, своеволия. Я тебя люблю, и за это буду еще больше любить. Мне казалось, что я так люблю ее, что мне все можно, все простительно“. Конец цитаты. Бесспорно, что вот именно в этом месте Бунин знает, что он пишет. А первая фраза приводимого фрагмента как раз и есть автоцитата. Всю жизнь, подобно своему герою, уходя от совместного несения креста семейной жизни, который, собственно, и составляет ее главный смысл, писателем он стал. И писателем незаурядным. Но вот главой семьи, мужем, тем более отцом детей, которых, кстати, у него и не было, и, думается, не случайно. Нет. И все это, несмотря на полвека жизни в супружестве с одной женщиной. Жизнью Арсеньева мы завершаем краткий обзор творчества Бунина. Это одно из последних его произведений. После него, правда, были написаны «Темные аллеи», еще раз доказавшие, насколько Бунин виртуозен в области эроса и насколько несостоятелен в любви, полнота которой так и осталась ему недоступна. Но этот прелестный во всех смыслах шедевр русской словесности я после довольно-таки давнего прочтения не хочу не то что анализировать, но даже перечитывать. И вам не советую.
Где же вы, дни любви? где цвет поле, где серп луны, блеск зарнит, все унесло ты с собой, и солнце свет, и любовь.
В эфире программа «Благовещение». Thank you. В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Волхв». В старинные годы, когда еще Бог не даровал земле русской единодержавного царя и государя, княжил в Новгороде князь Глеб. Тогда проявился в Новгороде какой-то смелый обманщик, который пугал и стращал народ, называл себя волхвом и сказывал о себе, что он знает не только прошлое, но и будущее. Он даже осмелился идти против веры православной и соблазнял много народу. Новгородцы собрались на Софийской площади, веровали в чудеса волхва, который обещал пройти пешком через реку Волхов. Буйная толпа хотела убить епископа, который стал уличать обманщика да усовещивать народ. Святитель вышел на площадь в полном облачении со святым крестом. Волхв богохульствовал, кричал, шумел, обещал народу чудеса. Князь Глеб с дружиною своею приложился ко кресту, а народ стоял за волхва, не хотел прикладываться. Тогда князь Глеб подошел прямо к волхву и сказал громко: «Коли ты всеведущ, так скажи мне, что с тобою сегодня будет?» «Я сотворю великие чудеса!» — закричал волхв. «Лжешь, обманщик!» — сказал князь и рассек ему голову из рук своих тяжелым чеканом, топором, который служил в то время ратным оружием. Обманщик свалился и издох на месте. Народ, глядя на это, увидел всю правду. Крестился, покаялся и разошелся.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.